Можешь рассказать о сексуальности? Как она проявляется, как ее узнавать, зачем она нужна?
Постараюсь. Ну, я думаю, что имеет смысл остановиться на том, что такое сексуальность. Для меня сексуальность – это некоторая зона человеческого опыта, которая включает в себя вопросы половой идентичности, осознания себя сексуальным субъектом, субъектом, который заинтересован в отношениях между полами, с другими людьми, который переживает, имеет возможность к осознанию, переживанию и реализации сексуального возбуждения. И, соответственно, в эту зону опыта входят все вопросы, собственно говоря, про то, какой я в сексуальном плане, как я отношусь к другим людям в сексуальном плане, имею ли я право на удовольствие от переживания сексуальности, от реализации ее в контакте, от возможности строить отношения, основанные в частности на сексуальной активности. То есть это такая довольно широкая зона, которая включает в себя много аспектов нашей жизнедеятельности. Соответственно, часто люди путают сексуальность и сексапильность, как некоторые проявления, например, говорят: «Ой, ты такой сексуальный», имея в виду, что ты выглядишь и ведешь себя таким образом, который пробуждает во мне влечение, которое соблазняет меня. Хотя, на самом деле, переживающий себя сексуальным субъектом человек может и не вызывать активного желания с другой стороны. Например, может просто переживать интерес. В момент контакта с миром он просто заинтересован, да, как мир устроен, как поле для реализации функции продолжения рода, получения сексуального удовольствия, реализации сексуального опыта различного рода. Потому что иногда люди могут выглядеть притягательно сексуально для других людей, при этом не переживая на самом деле себя в этот момент сексуально заинтересованным. Соответственно, очень часто сексуально привлекательные люди, они могут даже не особо быть в контакте с собственной сексуальной энергией, сексуальностью. Например, очень часто женщина, выглядящая сексапильной по определенным стандартам, она может, например, не переживать себя сейчас хотящей каких-то отношений. Скорее, для нее там интерес мужчин, которые постоянно привлекаются ее внешними данными, он может вызывать, какое-то скорее отторжение и раздражение, страх, а не сексуальное влечение.
А можно ли специально развивать сексуальность? Есть куча тренингов, куча специальных программ, которые называются там «Научу вас сексуальности», «Как быть сексуальным». Это вообще развивается?
Да, я много знаю таких тренингов. И часто, когда я общаюсь с людьми, которые их посещают, скорее то, с чем они сталкиваются, что их учат некоторой, скорее, механической и физической симуляции переживания. То есть, как правильно себя повернуть, как себя вести. Как будто бы механика, полового акта, либо прелюдии, она ставится во главу стола. С моей точки зрения, сложность как раз развития сексуальности в том, что это сильно связано с некоторыми внутренними, субъективными переживаниями себя как сексуального субъекта. Я специально не говорю объекта, потому что действительно скорее довольно часто именно объективизация себя и других людей, она препятствует некоторому экологичному и здоровой реализации сексуальности. Людей часто не учат переживать себя, имеющим право на сексуальный интерес, на сексуальное возбуждение, на поднятие этого сексуального возбуждения, привнесение его в контакт с другими людьми. Не говоря уже про реализацию контакта, да, и про достижение оргазма, например, как некоторая кульминация сексуального акта. Соответственно, очень много сложностей в реализации сексуальности люди имеют тогда, когда, во-первых, у них нету, например, контакта с некоторой своей телесностью. Ну, потому что у мужчин и у женщин разная телесность, разные ощущения. Но и для тех, и для других характерна, например, активизация определенного энергетического центра, вот, который находится, там, можно сказать, 2 сантиметра ниже пупка в середине, да, то есть который связан с переживанием вот этого мощного вида возбуждения, да, связанного с реализацией сексуального потенциала. Вот. А очень часто в нашем развитии нас поощряют скорее использовать сердце, нежность и такой романтический эротизм для построения отношений, для окраски отношений. Вот. И очень часто табуирование именно центра сексуальности, переживание этой энергии ведет к тому, что люди скорее даже не знают, как это возбуждаться. Либо они могут возбуждаться, переживать сексуальный вид возбуждения лишь при стимуляции сердечного центра. Довольно часто от женщин можно слышать, что я могу возбудиться и переживать себя сексуально желаемой лишь тогда, когда реализована сердечная потребность в близости, в романтике. Для женщин часто необходим такой идеальный, такой подретушированный образ мужчины для того, чтобы начать переживать себя сексуально возбужденным. Вот. Часто у мужчин происходит наоборот, поскольку реализация мужской сексуальной функции, она более организмична, она более опирается на физиологические процессы. Например, мужчина может получить оргазм и совершить эякуляцию, даже находясь без сознания. Женщинами такое невозможно, да, поскольку у мужчины центр, дуга сексуального возбуждения, она замыкается на уровне 2-3 поясничного позвонка. А у женщин действительно требуется чуть ли не полмощности правого полушария для того, чтобы переживать возбуждение, поддерживать его, усиливать, доводить до состояния платы и кульминации. Вот.
Ты уже сказала немножко о разнице между мужской и женской сексуальностью. Мне еще интересно, можно ли быть сексуальной и не хотеть секса? Или можно быть, заниматься сексом и не быть сексуальной?
Да, безусловно. Потому что сам процесс занятия сексом не всегда включает в себя реализацию сексуальности как таковой. Например, получение сексуальной разрядки, либо получение опыта сексуального взаимодействия как некоторой коммуникации с другим человеком, получение удовольствия. Очень часто люди используют секс как некоторый способ получить какие-нибудь другие плюшки или же удовлетворить какие-то другие потребности. Например, далеко не секрет, что зачастую доступность или недоступность в сексуальном плане, она является попыткой контроля и установления власти, например, в паре. Либо же человек может использовать сексуальный акт как способ поддержания, например, переживания собственной ценности и достоинства. Если, например, у него очень хрупкое, например, ощущение собственной мужественности, для него необходимо, например, постоянное подтверждение того, что я таки такой, в смысле, я мужчина. А как это получить в нашей культуре? Например, заняться сексом 3 раза в день с разными партнерами. Тогда я поддерживаю это. К самой сексуальности это может не иметь никакого отношения. Некоторые люди вообще могут использовать сам процесс сексуального акта как, какой-то мистический ритуал, соединение со Вселенной, магического контроля, либо получения некоторого аналога слияния, например. Если у человека, например, там есть сильные какие-то ранние травмы. Вот. Поэтому, да, люди зачастую много и часто могут заниматься сексом, не реализуя собственную сексуальность. И точно так же наоборот. Если я переживаю себя сексуальным субъектом, это просто может окрашивать мой мир в другие краски. И это не означает, что я должен импульсивно и бесконтрольно реализовывать свои сексуальные импульсы. Как раз таки, ну, наоборот, человек, который переживает себя сексуальным субъектом, он может быть в контакте с этой энергией. И также он может делать осознанные выборы не вступать в отношения, либо временно, ну, как-то не реализовывать эту функцию. Вот. Ну, не знаю, либо заниматься другими формами сексуальной активности, которые не предполагают наличие партнера, если, например, его нет.
Что ты имеешь в виду? Мастурбацию?
Например, мастурбацию, конечно. Там реализацию каких-то сексуальных фантазий.
А про мискуитет, его, ну, к чему можно отнести? Какой-то параметр зоны сексуальности или, ну, так, неудовлетворенности чего-то?
Я думаю, могут быть разные причины для этого. Иногда, наверное, бывают физиологические причины. Ну, правда, повышенная возбудимость, либо повышенный гормональный фон, который требует постоянной реализации и утрудненность контроля сексуальных импульсов. Иногда промискуитет не имеет ничего общего с реализацией сексуальности. Например, это может быть способом получать хоть какую-либо близость. Если, например, нет другой возможности устроить близкие отношения, например, которые реализуются через сердечный центр, дружба, несексуальная близость, которая может включать разных, ну, партнеров разного пола или одного пола. И тогда человек просто, ему хочется одного, а он постоянно, ну, пытается реализовать это через другое. Ну да. Ну, например, вот мужчины, да, очень часто же, ну, гомофобия – это удел мужчин. Ну, особенно в нашем обществе. И очень часто тут происходит что? А мужчины, как и женщины, имеют очень большую потребность в близости несексуального толка. Вот. Мало того, что переживание братства, общности с мужчинами – это процесс очень важный для становления мужской идентичности. Но очень часто в нашем обществе сердечный центр мужчин поддается гонениям, ну, критике, сопли, слюни и всякое такое. Телесный контакт несексуального рода обесценивается и сексуализируется постоянно. И, соответственно, тогда мужчина, который хочет просто, ну, возможно, пережить общность с человеком своего пола, которая дает ему, не знаю, поддержание идентичности, что мы на самом деле, не знаю, мужчины, мы рядом, мы вместе. А этот контекст табуируется и переживается как сексуальный. И тут, соответственно, берет страх того, что, оказывается, я хочу другого мужчину. И, естественно, табуирование этого и, не знаю, проективная агрессия в адрес этих, ну, в смысле, там, каких-то вот резко, ну, там, некультурно называемых, да, там, гомосексуалов.
А есть ли какое-то, ну, формирование сексуальности? Как это с развитием связано?
Это напрямую связано с развитием, конечно. Вот, слава богу, одно из великих открытий Фрейда все-таки это то, что сексуальность начинает формироваться не после замужества, как считалось до него, да? Вот, а вообще, ну, с 3 до 6 лет. Вот. И это та фаза, которая критична для закладки всех процессов, которые дальше будут развиваться в подростковом возрасте, во взрослом. Вот. Соответственно, именно этот момент очень хрупкий и критичный для, например, формирования гендерной идентичности. Когда детки четко осознают, что я девочка, либо я мальчик. Вот. И действительно выбирают идентифицировать себя с определенным полом. Например, если в это время один из родителей своего либо другого пола, или, например, своего пола, да, очень плохо относится к ребенку, то он может выбрать не идентифицироваться с этим полом вообще. Если какой-нибудь объект привязанности у него, например, другой, например, папа или какой-нибудь там мужчина, то поскольку еще переход на половую гендерную дифференциацию не произошел, то ребенок может идентифицироваться. Прям вот я и есть вот он. Да? Девочка может, ну, идентифицироваться с мужской фигурой. Вот. Соответственно, дальше она будет развиваться, ну, уже исходя из этой идентичности. Ну, приобретать определенные черты, вести себя определенным образом. И дальше, например, может выбрать, ну, сформировать свой первичный сексуальный объект, вот, ну, каким-то образом, да, ну, вот, не знаю, те, кто нравится папе, например. Да? Вот. Соответственно, вот с 3 до 6 вот закладываются все эти вещи. Гендерная идентичность, первичный сексуальный объект. То есть, кто, кого я дальше буду считать сексуально привлекательным? Вот. Какие образы? Это может быть родитель противоположного пола. Либо это может быть, не знаю, подруга мамы, либо друг папы, в зависимости от пола ребенка. Либо это может быть, вообще быть какой-нибудь персонаж из масс-медиа, если нет привлекательных объектов. Соответственно, дальше дети учатся строить эффективные привязанности, да, используя сердечный центр. Вот. Дальше они учатся окрашивать эти привязанности сексуальной энергией и возбуждением. Очень часто дети где-то в возрасте 4-5, вот они активно начинают мастурбировать, учиться переживать свое возбуждение. Это абсолютно нормально и важно. Да? Очень жаль, что, собственно говоря, ну, до сих пор детей как-то за это стыдят, либо пытаются прекратить, либо родители боятся, что это ужас, во что прирастет. Да? Соответственно, там важно, например, следить, чтобы это не стало скорее способом справляться с тревогой, а оставалось в зоне развития, ну, сексуальности, потому что часто дети могут мастурбировать как способ справиться с тревогой. И дальше вырастая, ну, ты говорила про промискуитет, а, например, половой акт может не иметь ничего общего с реализацией сексуальности, а он может иметь отношение к способу самоутешения, исправления с экзистенциальной тревогой, например. Вот, поэтому этот период с 3 до 6 очень важен и поддержка родителей в формировании, условно говоря, здоровой сексуальности также очень важна. К сожалению, родители передают свои травмы, связанные с сексуальностью детям, запрещая что-то, либо игнорируя что-то.
Если говорить о родителях, ну, о том, как это формируется в контакте с ребенком, я почему-то хочу спросить о парафилии, ну, как это формируется в контакте с мамой, ты говорил.
А по поводу парафилии, или по-простому то, что называют извращениями, да, ну... Важно сказать про один факт. Да? 98% людей, имеющих некоторые такие тенденции, это мужчины. Угу. Вот. И это очень сильно связано с разницей взросления мальчиков и девочек. Да? Потому что, ну, если сказать вкратце, да, сейчас скажу очень, ну, как-то обобщенно, не вдаваясь в глубокие детали. Мама является самым важным объектом в ранней жизни и мальчиков, и девочек. Она выполняет одинаковую функцию там, до 3 лет для мальчиков и для девочек. Соответственно, это безопасный объект, это тот, кто кормит, удовлетворяет все потребности, это объект привязанности, это, собственно говоря, тот, кто обеспечивает безопасность. Тот, кто, ну, я и мама одно целое. Соответственно, дальше в процессе сепарации девочка проходит, ну, если повезет, процессы идентификации с, ну, с тем, что этот объект, который был объектом безопасности, теперь является гендерным объектом для идентификации. Я, собственно говоря, сначала был с мамой здесь заодно, была, потом здесь заодно, ну, в смысле, мы с мамой девчонки, да? Собственно говоря, потом уже при прохождении этого этапа включается то, что называется эдипальным процессом, да? То есть это конкуренция с мамой, как с другой женщиной, за папу. Вот. И, соответственно, при разрешении этого конфликта, ну, девочка, ну, она растет, получает женскую инициацию от того же объекта. Да? То есть объект везде на этих этапах стабилен. Он один. И поэтому, не знаю, многие считают, что женская сексуальность на самом деле гораздо прочнее. Если, ну, опять же, повезло. Да? И что с ней как-то, ну, поломки какие бывают. Ну, анаргазмия, ну, недостаточность, ну, там, возбуждение. Да? То есть ничего какого-то экзотического. Вот. А с мальчиками все сложнее, потому что для мальчика сначала мама является безопасным объектом, мы с мамой одно целое, заодно, а затем, собственно говоря, наступает переломный возраст, когда мальчик понимает, что он на самом деле другого пола, что мама и я это не одно целое, что папа. То есть у меня теперь другой объект, собственно, который на самом деле не так и безопасен. С ним нужно идентифицироваться в определенных вещах. А маму нужно, наоборот, превратить из источника безопасности в источник, к которому возможно направить сексуальную агрессию, ну, и желание. То есть прям вот переворот с головы на ноги. И если нету там, ну, поддержки ни папы, ни мамы определенной, специфической, то вот в этом месте возникают сильные сбои. Соответственно, возникает то, что, ну, принято называть там парафилиями, да, там фетишизм, например, это возможность переживать сексуальное возбуждение, лишь будучи в контакте с частью тела, как некоторым объектом. При этом, например, может возникать дикий страх, если я пытаюсь увидеть женщину как целиком, как некоторый субъект. Вот. Ну, либо другие всякого рода, там, не знаю, парафилии, описанные в классификациях, там, скорее, психиатрических каких-то, да. Вот. Очень сильно, ну, это правда связано с вот этим переходом от объекта безопасности к объекту, ну, потенциальных сексуальных влечений. Вот. И все страхи, отсутствие возможности интеграции образа женщины. Вот. И переживание, ну, условно говоря, ну, такого обычного, да, ну, сексуального влечения.
Ну, коль мы говорим о патологиях, есть ли норма сексуальности? Ну, существует ли понятие нормальной сексуальности?
Это зависит от системы критериев, которые ты можешь выбрать, использовать, да? Вот. Различные классификации психиатрические, они содержат в себе определенные нарушения, называют патологией. Вот. А врачи-сексологи, да, или сексопатологи, вот, они могут говорить, что там нарушение эрекции, либо еще что-то является, ну, патологией, это надо лечить. Да? Вот. Если выбирать гуманистический подход, например, то в принципе, если то, что происходит в реализации сексуальности, ее форм, возможности контакта, не приносит какого-то дискомфорта ни человеку, ни его партнеру, то, не знаю, трудно здесь говорить о какой-то патологии. Да? Угу. Вот. Соответственно, различные проявления, не знаю, такого сексуального садизма, сексуального мазохизма, возможностей сексуальных отношений с несколькими партнерами одновременно, либо же какие-то сексуальные игры, которые могут, ну, включать в себя такие элементы, если они как-то происходят с добровольного осознанного согласия партнеров, которые включены в это, и не нарушают ну, границ, вот, и не идут против воли кого-то из включенных людей, то их можно рассматривать как некоторые варианты реализации, вот, сексуальности. Понятно, что есть случаи, которые, ну, связаны с нарушением прав человека на собственные, не знаю, там, границы, на безопасность. Вот. Естественно, вряд ли можно смотреть на них как на просто, не знаю, такую вот свободную реализацию сексуальности, в частности, например, педофилия. Не знаю, вряд ли кто-то из гуманистических психологов может признать это вариантом экологичного отношения к, не знаю, себе и другим людям.
Слушай, а, ну, когда пара находится в долгих отношениях, ну, у них там период влюбленности же такой высокий, уровень там сексуального влечения, возбуждения, а потом это как-то падает. Но да. С чем это связано? Как это поднимать? Есть ли в этом смысл?
Мне кажется, это вопрос, с которым сталкиваются практически все пары, которые имеют длительные отношения. Вот. И я не думаю, что здесь есть какой-то, не знаю, один ответ на то, как это делать. Я даже знаю, одна из бельгийских сексологов написала книгу, которая называется «Размножение в неволе». Она касалась как раз там вопросов неволи, да, ну, в смысле длительных отношений, как некоторый осознанный выбор, ну, какой-то неволи, несвободы в этом плане. Вот. И часто я вижу несколько причин для, не знаю, угасания сексуального желания, влечения внутри пары. Первое, ну, самое такое, ну, прозрачное, это то, что для возбуждения нам необходим контакт с новизной. Вот, это закон гештальт-психологии. Вот, если мы контактируем с одинаковым стимулом все время, на организмическом уровне стимул, он становится менее возбуждающим нашу нервную систему. Да? То есть это когда мы, например, заходим в комнату, где стоит холодильник, он работает громко, и нас это раздражает или что-то вызывает. Через неделю мы не слышим его. То есть наша нервная система этот стимул исключает как постоянно присутствующий. Соответственно, ну, надо необходимо иметь какую-то долю изобретательности, чтобы находить новизну в, ну, в длительных отношениях. И это может быть действительно сложно. Вот. Но я считаю это возможно. Соответственно, не знаю, зачастую партнеры, особенно те, которые живут в некотором слиянии постоянном, у них сложнее всего с возбуждением. Ну, поскольку слияние, оно, во-первых, постоянный присутствующий стимул, он есть. Во-вторых, нету ощущения разности и контакта с новизной. Откуда взяться возбуждение? Да? Вот. А, соответственно, часто партнеры, которые имеют возможность регулировать дистанцию между собой, не знаю, там, могут регулировать и новизну, и возбуждение в паре. Вот. Часто иногда требуется, не знаю, смена обстановки. Ну, то есть какая-то новизна все равно, да, то есть вот различные формы новизны, которые в паре можно пытаться организовывать. Вот. А второе, что обычно снижает сексуальное влечение в паре, это накопление незавершенных гештальтов, так сказать, ну вот в их отношениях. Обычно связанных, конечно же, с неудовлетворенностью, обидой и разочарованием. Вот это три вещи, которые блокируют сексуальность. Поскольку как будто человек постоянно находится в контакте скорее с этими процессами, да? И если он начинает прислушиваться к себе, когда я смотрю на тебя, что у меня всплывает в ответ, ну, как правило, это эти незавершенные гештальты. Вот. Либо же люди бессознательным образом подавляют свою сексуальную активность по отношению к партнеру, ну, наказывая, например, его. Да? Таким способом. Если я не могу, ну, в смысле, как-то обойтись вот с каким-то несовершенством или невозможностью там вот принять что-то, ну, я тогда, ну, отключу свое сексуальное возбуждение, и мы можем жить там, не знаю, как друзья, партнеры, ну, и жить долгую какую-то жизнь, но с отключенным пластом реализации сексуальности. Вот. И что еще? Третье может приводить к этому. Это на самом деле некоторая установка про неценность сексуальной жизни, особенно характерная для людей, которые воспитаны в том, что любовь это все, а секс это, ну, неважно, было бы любовь. Вот. Такие пары зачастую они выглядят очень нежно, влюбленно, активно проявляют нежность, не знаю, очень много проводят времени вместе, но скорее как такие очень хорошие брат-сестра с очень большой душевностью, то есть там даже без обид. Вот. Но как будто бы сексуальность отключается уже за ненадобностью. Ну все, самое главное уже есть, а это уже такое. Вот. Это еще одна причина. Ну и, конечно, четвертая причина – это появление детей и превращение партнеров из сексуальных субъектов в субъектов мам, субъектов пап, субъектов, не знаю, хозяйственных, не знаю, таких. Очень часто... Если я нахожусь в другой ролевой парадигме, то естественно, что там, ну, сексуальная реализация не вписывается, да, там она не нужна, что ли, да. Вот. Ну вот не знаю, мне кажется, вот эти причины являются ведущими вот, в ослаблении сексуального влечения в долгосрочных отношениях. Я думаю, есть еще, но это основные.
Ну, соответственно, стратегия повышения этого влечения, это создание ну, вот этого разнообразия.
Создание новизны.
Новизны, да.
Завершение незавершенных гештальтов. Все-таки обращение внимания на ценность сексуальной жизни и повышение собственной осознанности, ну, в теме сексуальности. Работа над стыдом, который блокирует сексуальность как универсальный блокиратор возбуждения. Возможность экспериментировать, открываться, доверяться партнеру. И, собственно говоря, не забывать про роль мужчины и женщины. Угу. И каким-то образом находить способ поддерживать ее тоже.
Есть еще вопрос. Смотри, общество же, ну, каким-то образом развивается. Ну, в связи с этим, мне так кажется, что сексуальность тоже приобретает на некоторую новизну, ну, такую социальную. Ну, появляются у нас приверженцы вот полиамурности или поли, ну не знаю, как это называется, те, которые асексуалы, которые поддерживаются. Но очень много субкультурных таких вот веяний, связанных ну, с сектором сексуальности. Ну, есть ну, какая-то связь, не знаю, с развитием общества, вообще с чем это может быть связано?
Для меня в первую очередь это связано с крахом традиционной религиозно-патриархальной системы, которая четко предписывала, как быть сексуальности, как надо размножаться, в какие дни женщина нечистая, в какие дни чистая, ну и, соответственно, та, которая в основном табуировала женскую сексуальность и, не знаю, считала это прерогативой мужчин. Вот. Соответственно, не знаю, вплоть до 18 века искренне считалось, что не знаю, женщины, на самом деле, им секс не нужен, оргазм не важен, и они без этого прекрасно справляются, это, собственно, для мужчин только надо. Да? Вот. Если вспомнить фильм «Хистерия», это была комедия о создании вибраторов, когда женщинам делали массаж, ну, вагинальный массаж, они получали оргазм, это лечило истерию. А ученые говорили про это, ну, это на самом деле маленький эпилептический припадок, это ничего общего с сексуальностью не имеет. Такими эпилептическими припадками лечим женщин. Да? Вот. Соответственно, сейчас не знаю, все больше и больше сексуальной свободы, раскрепощения и иногда даже слишком много, ну, как будто бы свободы, как теряются традиционные смыслы, и люди пытаются создавать новые какие-то смыслы. И некоторые смыслы ну, хорошо подходят да, для контекста поля. Некоторые смыслы создаются и, не знаю, являются не очень адаптивными. Но на общем фоне вот такого крушения да, каких-то незыблемых догм, мне кажется, это неизбежный эффект появления очень многих, не знаю, смыслов сексуальности, адептов различных вот, идей, философий, практик. Вот. И, ну, в принципе, я же говорю, что если человеку с этим комфортно и это не приносит каких-то сильных страданий, то, не знаю, пурква бы и не па. Вот.
Слушай, а про возраст? Вот есть же такие ну, полушутливые поговорочки, седина в бороду без ребро. Говорит о том, что ну, в определенном возрасте мужчин как будто второе дыхание в сексуальности появляется. Они начинают обращать внимание на молодых женщин. Женщин по-другому как-то вот. Ну, лежать-то я еще могу, но
смотришь,
что сексуальность падает.
Ну, есть пословица 45, бабка ягодка опять.
Ну да.
Да, так что, в принципе, я думаю, ну, может быть, по-разному. Вот.
Но предел вот этой сексуальности, ну, когда наступает, или это индивидуально?
Предел, я думаю, очень много индивидуальных каких-то форматов. И очень часто, ну, как попытка сексуализировать и активизировать свою жизнь, она связана с общим экзистенциальным кризисом мужчин этого возраста, столкновением с конечностью, с тем, что, не знаю, я увядаю, партнер увядает, и с этим ничего нельзя поделать. Соответственно, нужно как-то взбодриться или получить что-то еще, и ну, часто это ведет к действительно к повышению там, общего уровня возбуждения. Вот. Но мне кажется, что сексуальность, ее реализация сопровождает нас до самой смерти. Все равно мы остаемся мужчинами или женщинами. Только по-разному имеем разные ресурсы, имеем разные ограничения. Вот. Но при этом я встречал очень много людей, тренеров, которые, будучи уже довольно... Не знаю, пожилого, зрелого возраста все равно переживают себя сексуально, имеют партнеров, активную сексуальную жизнь. И наслаждаются скорее этим, ну, не как... Скорее, как некоторой приятной данностью жизни, которую можно, собственно говоря, до самой смерти получать удовольствие.
Ну, звучит оптимистично, спасибо.
Окей, рад был пообщаться.